На прошлом уроке была заявлена тема, которая должна была развить наше рассуждение насчет вот этого Тхила Саколь, насчет божества, как оно является началом всего. Тема, породнившая между собой наше рассуждение здесь и в Дерех Мицвесеха. И было заявлено, что мы с вами займемся тем, о чем, тем, что о чем в другом месте имеется в виду во внутренней Торе, говорится, что начало, оно выше, чем предшествование. Тхило – это выше, чем, я не знаю, как правильно здесь читать в данном случае, чем вот эта идея предшествования коидем, кедем и так далее, лыкадем, кадум. И для того, чтобы в этом разобраться, мы стали говорить о предшествовании, о том, что вот Родсон Амухлот, любимый герой наших предшествующих рассуждений, решенная воля, как мы перевели, дурацкий перевод, конечно, но ничего другого не могу предложить, к сожалению. То есть вот это вот вроде бы почти первичная воля, очень-очень внутреннее такое пробуждение, которое в человеке обуславливает принятие решения по поводу устремления к какой-то задаче, она называется также «Родсон Акодум». И «Родсон Акодум» она называется, потому что она прелюдия к последующему, потому что без нее дальше ничего не развивается, вот она является предшествованием и подготовкой в определенном смысле к тому, что будет происходить дальше, а следовательно, вовлечена в то, что будет происходить дальше. И дальше мы детализировали эту тему, привели пример «Эхот Йохит и Кадман», что Кадман уступает в первичности Эходу, а тем более Йохиду. И последнее, что мы сказали, урок у нас закончился уточняющей скобкой, но последний тезис, который был до этой скобки, это нам надо от того места, где мы остановились, подняться на 4 строчки вверх. Даже на 5 строчек. На 5 строчек вверх. Это был пример про, который вот я удивился, что почему он не пришел в голову, про близкий и далекий Макев. Близкий и далекий Макев, близкий Макев, вроде как Макев, а вроде как и, тем не менее, нечто уже готовое к тому, чтобы уже стоящее на переходе, короче говоря, на грани между окружающими светами и наполняющими светами. Вот это вот про Кадман. И сейчас мы продолжаем. Строчка начинается «Бифхинас», ниже, на палец ниже середины страницы. И после закрывающей скобки мы продолжаем дальше. «Упхинау мадрей газой шаях лоймар шаль еды агилы шахарках ноида миши кодам лазе». И что мы можем сказать, подводя итог наших, то есть, ну, по существу мы с вами, помимо того, что поставили вопрос, задали отправную точку темы, мы, в общем-то, привели с вами примеры, знакомые нам, которые могли бы проиллюстрировать, что такое коидем, что вот это за кадима, предшествование, что оно выражает, в чем его пафос. И получилось у нас так, что то, что коидем, то, что кадмен, это, конечно, первичное, это, конечно, стоящее в начале, перед, предшествующее, да, но при этом это такое предшествование, которое подразумевает связь с последующим процессом, являющимся по отношению к нему подготовкой. И это выражается в том, что, теперь переводим первое предложение, что в отношении данной ступени можно, возможно, сказать, что последующее раскрытие, оно покажет нам, что же было вот на этом уровне, что же там на этом уровне присутствует. «Вик мой шалидей завус пхина за хохма, но и даш еиш пхина с кодом, гайну маши кодом левхина с рейши с хохма хулу». То есть, у нас есть... Ну, по-моему, это такая простая мысль для тех людей, которые подобного масштаба труды изучают. Есть вещи, которые мы называем одевающимися в сосуды восприятия, есть вещи, которые не одеваются, а окружают. Окружающие, наполняющие света, окружающие света, наполняющее знание, окружающее знание. Наполняющее – это то, что действительно одевается в сосуды нашего восприятия и может быть осмысленно, осознанно, понято, вовлечено в практику. Не в том смысле, что оно на нас влияет, а окружающее не влияет. Окружающее, может, влияет в большей степени, чем наполняющее. И оно одевается именно в наше осмысленное, осознанное жизнесуществование. Вот такое, то, что мы схватываем, недаром это называется одевающимся, это вот эта метафора одетости, схваченности, заключенности в рамки там, нашего, наших... в наши рамки, в наши родные, теплые, уютные рамки, это вот указывает на то, что мы можем схватить, охватить это, потому что бесконечное нельзя объять необъятное. Вот необъятное, оно находится за рамками схватывания, за рамками наших сосудов. А нечто может быть нами схвачено, вот это мималый. Так вот, когда мы говорим с вами про окружающие света, скажем, наполняющие света, то мы имеем в виду, что окружающие света, естественно, не в пространственном плане, когда мы говорим о божественности, а в плане в духовном, в плане отстраненности такой духовной, они находятся за некой рамкой, они находятся за каким-то пределом. Вот этот предел, это и есть цимцум по существу, да? То есть, когда мы говорим, скажем, о светах Макифин, это света, света Макифина, это света, находящиеся за каким-то цинцумом. Цинцумов много, миним шойним, выражая словами Алтер-Ребе, то есть, много их существует типов, на каждом переходе есть какие-то цинцумы, за каким цинцумом что там находится конкретно, это уже другой разговор, но так или иначе, когда мы говорим с вами об одетости в сосуд, мы имеем в виду те света, которые спустились, кивьёхал, под цимцум. Когда мы говорим об окружающих светах, то мы имеем в виду света, которые подняты над цимцумом. Так вот, над цимцумом присутствуют света, которые где-то там очень далеко за цимцумом. То есть, вот как-то за цимцумом принципиально. А есть света, которые находятся на грани, вот на переходе. Непосредственно прижали, они, знаете, носом прижались к цимцуму, как дети там прижимаются носом к стеклу. И то, что находится за цимцумом, по определению незнаемо. Да? Мы это не воспринимаем. Это то, что не одевается в сосуды нашего восприятия, как мы уже сказали. Это может транслировать нам какое-то настроение, скажем, какой-то бымакив, что-то такое вот. Я ничего не понял, но меня накрыло. Что-нибудь вроде этого. Что это было? Но это незнаемое. Мы не знаем, что там. По определению. Потому что если бы знали, значит, это было бы, значит, это находилось бы на уровне мималой. А то, что находится, то, что мы знаем, это уже ниже цимцума, это внутри нашей системы, внутри наших ограничений. Что-то ближе к нам, что-то дальше от нас, у каждого свои сосуды, у каждого свои ограничения, это уже детали. Так вот, то, что находится на грани, вот то, что мы сказали с вами, то, что называется кодум, это, с одной стороны, да, незнаемое, это то, что выше разума мы не можем это осмыслить, а верхние, высшие ограничения внутричеловеческого существования – это ограничение разума. Следовательно, то, что выходит за рамки разума – это вот надчеловеческое что-то там такое. Мы это не знаем, не осознаем, не ухватываем своим разумом, скажем. Но поскольку оно не отстранено полностью, а оно кодум, оно предшествует, оно все-таки само слово «предшествует» указывает на то, что оно предшествует, оно перед чем-то, вот оно шествует перед чем-то, оно превозвестник, провозвестник чего-то, оно прелюдия к чему-то. Отсюда мы, не зная этого чего-то, мы все-таки о нем что-то можем сказать по тому, что происходит дальше. То есть вот это вот начало, которое предшествует, оно обуславливает последующее раскрытие. Несколько раз эта мысль была повторена на последнем уроке, может, даже на последних уроках, на последнем дне все-таки, по-моему. Так вот, по этому раскрытию, по тому, чего же дальше произошло, мы с вами можем в какой-то мере понять, чего было прежде, что там предшествовало, что же там за Кадман. Может быть, наверняка, на какой-то, значит, в какой-то форме такой, не в той форме, в которой мы воспринимаем, схватываем с вами те вещи, которые находятся на уровне совсем одетом сосуде, на уровне полного раскрытия. Но по какому-то отголоску, как помните, мы когда-то приводили пример, что фонариком с улицы посветили в комнату, и мы, то есть, увидели свет, который падает в комнату, и мы можем определить по этому свету, не видя объекта, какой-то сва, значит, ага, вот такой лучик, а это лазерным фонариком, а это фары автомобиля, значит, заглянули сюда, а это вот, наверное, каким-то туристическим фонариком посветили. То есть, что-то мы можем понять о том, о причинах того, что происходит. Вот и здесь, если о более... о том, что находится еще дальше туда, в глубину, мы сказать ничего не можем по этому раскрытию, то, что является предшествующим, оно себя выдает за счет этого раскрытия, на первый взгляд. «Мой же косу моки махер бинин борух гу, декой ал хохмасти мошени». А, да, мы забыли с вами доперевести это предложение. Как, например... Благодаря раскрытию аспекта хохмы нам становится известно то, что ей предшествует. Вот этот аспект коидом, который ему предшествует. Все-таки, наверное, это коидом надо читать. Маши кодом левхинас рейшис хохма. То есть, то, что предшествовало аспекту рейшис хохма. Ну, тем, кто давно с нами учится, наверное, понятно, что это такой оксюморон. То, что предшествует рейшис хохма. Такой, такая забавный парадокс, игра и такая парадоксальная игра слов. То есть рейшис хохма, хохма называется рейшис началом, потому что с нее все начинается. Она является началом. Мы по ней узнаем, что ей предшествует. То есть узнаем, что она на самом деле не абсолютное начало. То есть ее существование само... Оно выдает то, что есть какая-то ступень, которая предшествует ей. Ну, на самом деле, парадокс решается очень просто. Она называется рейшис, потому что она является рейшис аисгалус, то есть началом раскрытия. Поэтому с точки зрения раскрытия она действительно первая. А с точки зрения предшествия, ну, конечно, ей что-то предшествует. Всему что-то предшествует, кроме самого божества, как мы уже сказали, которое представляет собой тхила заколь, начало всего. Так вот, что же предшествует ей? А ей предшествует хохма стимо. Ей предшествует скрытая хохма, вот некий прообраз хохмы, который там находится в области Макифин. Век мойшикосов моким махер бейнин боруху. И, как написано в другом месте, относительно боруху у ворушмей. Декой ал хохма стимо, что борух гу указывает на хохма стимо. Никрай гу ал шем шенойдам циюсей вылой магусей. Почему борух гу у ворух шмей? Борух, понятно, борух указывает на привлечение. Гу указывает на такой аспект, который скрыт по определению. Да? Как любое местоимение на самом деле. Ну, в... Нет, не любое, простите. Как любое местоимение третьего лица. Неоднократно мы проговаривали эту тему, что не знаю, как в других языках, небольшой языковед, но мне кажется, что во многих языках так должно быть, потому что уж больно логичная структура. В русском языке наверняка есть три лица местоимений. Первое лицо – это я сам. Второе лицо – это мой собеседник, ты, да, или вы. Это тот, к кому я обращаюсь, и тот, кого я наблюдаю на сегодня, вот в этот момент, в данный момент. Я не буду обращаться к человеку в третьем лице, если я его наблюдаю, правда? И, наконец, третье лицо – это то, кого мы обсуждаем с этим вот человеком, который второе лицо. Так устроен язык, ну вот так устроено наше общение. Это тот, кого мы обсуждаем, то есть кого принципиально нет рядом. Потому что если бы он был рядом, то мы бы его называли по имени, как-то обращаясь к нему во втором лице. Некрасиво говорить о людях, в их присутствии в третьем лице. Это правило очень логично. Так вот, третье лицо местоимения – это тот, кого нет. Это тот, кого мы не наблюдаем или кого мы не можем зафиксировать. И в этом плане вот какие-то источники, на которые Рэбби не считает нужным ссылаться там, напрямую, ну, по всей видимости, потому что это уж больно во многих местах говорится, они указывают на то, что слово «гу» относится, указывает на хохмастимо, на скрытую хохму, скрытую в кесар, которая, сейчас, одну секунду, боргу, так, алшем шинойдам и циюса и вылой магусы, потому что известно ее присутствие, но неизвестна ее суть. Ну, наверное, сразу вспомнилось то, что мы с вами говорили. А, на прошлом уроке, по-моему, мы это и здесь говорили, но в основном мы занимались этой темой в Дерех Мицвы Сеха. Божественность, которая в той, божественность в той форме, в которой мы знаем о ее существовании, уверены в ее существовании, но совершенно не способны постигнуть ее существо. То есть, ну, в общем плане, это как к любой божественности относится. То есть, мы можем достичь едиес амициюс, едия, знание у нас возможно именно в отношении мициюса, в отношении существования, в отношении того, что некий аспект есть в божественности, что нечто существует. А вот что, чем является это нечто, мы постигнуть не можем. Асогас амагус для нас закрыто. Мы не способны постичь существо, что есть божественность. В данном случае хохмастимо – это тот аспект, который мы... Мециус которого мы способны зафиксировать, а каким образом способны зафиксировать? Да вот по наличию следствия, по наличию того, по наличию раскрытой хохмы мы способны зафиксировать существование хохмастимо, вот этого прообраза хохмы, который там свыше провоцирует, скажем, наличие, провоцирует раскрытие раскрытой хохмы. Масло масляное, но тем не менее, по-моему, правильная формулировка. А существо ее мы не можем определить. Почему? А потому что она за рамками наших сосудов, вот за рамками нашего восприятия, то, что мы сейчас так подробно проговорили в начале урока. «Депхинас хохма глуя нойда магуса лигейсо бифхинас гилы хулу», потому что раскрытая хохма, мы ее магус понимаем, мы ее магус схватываем. Мы можем с вами проговорить, что она. То есть мы, ну, естественно, мы знаем ее существование, мы, помимо этого, мы знаем и ее магус. А вот хохмастимо лой нойда магуса. Но хохмастимо, мы ее магуса не знаем, лифишейн вифхинас гилуй, потому что она не находится в аспекте раскрытия. А вол микол моким, но это мициюс и алколпоним. Но, по крайней мере, это мициюс ее мы ухватываем. То есть мы можем зафиксировать ее. На всякий случай, рассуждение насчет знания мециюса, но не постижения магуса, мы вели, скажем, на примере души, в существовании которой мы уверены, и при этом никакого представления не имеем о том, что она, что есть душа. Не способны ее нарисовать, описать и там ясно сформулировать, что она собой представляет. Почему? Потому что она находится в своем существе, она находится не в проявлениях, а в существе. Она находится за пределами наших способностей к описанию, скажем, или восприятию, или контакту. Вот примерно так же в ситуации с хохма стимулом. То есть по хохмаглуя, по раскрытой хохме мы понимаем, что есть хохмастимо, но что такое, что она, мы определить не способны. Лифиши за убифхина замшоха беацмусы, ли есть мокер лифхина с хохмаглуя. Но тем не менее, мы же все-таки способны ухватить вот этот вот, очень существенный, надо признаться, хвостик. То есть мы способны определить, мы способны быть уверены в ее существовании, в ее мециюсе, мы способны знать ее мециюс. А по чему мы знаем ее мециус? А вот по именно, именно по привлечению, ее сущностному привлечению, как она становится источником для хохма аглуя. Кстати говоря, сразу вспоминается, естественно, при слове «мокер» здесь должно, все должны вздрогнуть и вспомнить уроки по Дерех Мицвесеха, где мы с вами говорили о том, что вот, а Всевышний, он с одной стороны, из него все происходит, с другой стороны, он не является мокером, он не является источником для чего бы то ни было. И, ну, понятно, что это все в одну копилку, эти рассуждения в одну копилку, то есть... А хохма-стимуа – это очень высоко, это совершенно непостижимо с точки зрения сущности. Это совершенно за рамками нашего восприятия, это нечто совершенно надчеловеческое, там, скажем так красиво. Но при этом оно, она является мокером, она является источником, она является тем, из чего в явной форме происходит раскрытие хохмы в дальнейшем, и поэтому, не зная, что она, мы можем быть уверены, что она есть, что вот кто-то произвел эту хохму, кто-то спровоцировал появление этой самой хохмы глуя, раскрытой хохмы внизу. Лазейс, кшенизгава, пхинас хохма глуя, ну йодим маргишем, шиеш мокер лазей, поэтому, когда появилась, когда мы зафиксировали внизу существование раскрытой хохмы, мы знаем и ощущаем, что есть тому источник. Шемишом нимшах, откуда привлекается эта хохма аглуя. Вегайну шенойда мициюс и хулю. То есть, ее существование, да, фиксируем. Вегайну бифхина с кодом. Ли есть шезеу рак маши кодом и лагилы. То есть, вот это и есть аспект предшествования, который выражается, то есть это, мы с одной стороны говорили о том, что это предшествование, кадмен, вообще кадмен на самом деле очень сильное такое слово, первичности, первичность и так далее, а обернулось это рассуждениями о том, что эта первичность, она всего лишь предшествование, она всего лишь это первичность, это слово первый, правильно, а это всего лишь первый по отношению ко второму, третьему, четвертому, пятому. Это всего лишь предшествование. То есть, это то, что, да, предшествует раскрытию. То есть, это, да, скрытое, оно предшествует раскрытию. Но при всем этом, при всем предшествовании, оно скрыто. Это не совсем получается. А это все-таки нечто, для чего мы можем указать на мециус. На мециус, чего мы можем постичь. А вот шелимайлами пхинозой, лой нодомициюс и гамкин. А вот то, что находится, квиёхл, понятно, что мы не в пространственном отношении рассуждаем, но выше этого аспекта, оно уже, вот там уже и мециюс нам не постичь, там уже и мециюс неизвестен, там полная темень. Ну, понятно, что есть градации и так далее. Век мойши косушом бейнен радло, депхинозой, лой нойда гаммициюсей, миагилуй. И, как говорится, там же, вот где там же непонятно, потому что Рэбе выше тоже ссылку не привел, относительно такого аспекта радло. Радло – это рейша делоис яда, то есть незнаемая глава. Это глава, которая… голова, да, глава. Рейша делоис яда. Глава, незнаемая глава. Раньше я полагал, и кажется, мне тогда и объясняли, собственно, что это исъяда, это означает, что она неизвестна даже самой себе, и мне кажется, я такие объяснения встречал и напечатанные. Ну, сейчас чего-то я засомневался, может быть, просто незнаемое, в смысле невозможное, недоступное для постижения. Мне казалось, ну, честно говоря, и сейчас кажется тоже, я просто... труслив по природе, и поэтому побаиваюсь как-то категорично высказываться в отношении тех вещей, которые все-таки очень сложны и очень, ну, очень тонки, расплыв для меня, достаточно расплывчаты, что это начало, которое не знает даже самое себя, то есть это то, что недоступно для та ступень в Садришталшус, которая недоступна для постижения даже божественным разумом самим. То есть, вот это принципиально незнаемое. То, что незнаемое не потому, что вот у нас еще нос не дорос это узнать, знаете, есть какие-то, там, не знаю, первоклассник, ему будет просто скучно читать какие-то взрослые книжки, а тем более научные труды. Есть какие-то научные труды, которые и нам будет скучно читать, потому что мы в них ничего не будем понимать, так что какого смысла-то? То есть есть вещи, которые непонятны, но первоклассник вырастет и станет десятиклассником, и станет понимать вот эти вот скучные и непонятные вещи, которые в свое время совершенно были не для него. Ну и мы тоже, если постараемся, поднатореем в какой-нибудь там области, поступим на какие-нибудь курсы, поучимся, поразвиваемся и тоже начнем понимать какие-то вещи, которые казались нам запредельно сложными и совсем непонятными, далекими от постижения. То есть это, ну, тут все ясно. А есть вещи, которые совсем сложные, и человек, как ни развиваясь, он все равно их не поймет, но, по крайней мере, они могут быть осмысляемы каким-то более высоким уровнем интеллекта. Помните, мы с вами встречались там, в Рамбаме, в том числе, с тем, что ангелы, звезды, небесные сферы, они обладают интеллектом, и он выше, чем у людей. Вот они там могут в этом разбираться, а нам принципиально не дорасти, но это все-таки знаемое. А есть и вещи, которые даже ангелы, и даже небесные сферы ничего не поймут, не разберутся в этих задачках. Но божественный разум-то, он сам себя-то понимает. Вот, то есть, как бы сам Бог, он понимает же в этом. А есть вещи, которые находятся над разумом принципиально. Вот мы сейчас говорим об этом. Так вот этот аспект Радло, о нем Рэбе говорит, там же написано, что вот его мициус тоже неизвестен, не только магус. То есть, это находится за рамками даже, свидетельствования об этом со стороны следствий. О чем мы сейчас фактически сказали, что если у предмета, то есть, исходя из общего правила, что если есть следствие, то у него есть причина, хохма, раскрытая хохма указывает на свою причину, какой бы она ни была. Из нее мы понимаем, что есть нечто, и даже можем это немножечко как-то интуитивно так подумать, если раскрытый нецех, он произошел вот из чего-то такого, наверное, сверху, то раскрытая хохма из чего-то вот этакого. То есть, можем порассуждать на эту тему и что-то, может быть, не в позитивном, а в негативном плане, не через позитивное постижение, негативное постижение, чего-то там такое нарыть. Во всяком случае, можем быть уверены, что есть мециус у этого начала. А с этого аспекта Радло у него, да, но магус не способны его постичь, не способны определиться с тем, что оно все-таки как-то детально и ясно, и одеть это в сосуды. Но с мециусом все в порядке. Мециус можем зафиксировать. А аспект Радло, даже мециус мы не способны зафиксировать, то есть о нем не свидетельствует ничто внизу. А почему? Потому что этот аспект, он не является источником ни для чего. То есть то, у чего есть источник, мы можем от этого чего-то идти дальше вверх по руслу, как бы, да? Помните, мы приводили пример, в общем, он напрашивается в данном случае реки, которая происходит с какого-то родника. Вот мы хотим определить, где же источник этой реки, или там ручейка, неважно чего там, то мы, что мы делаем? Мы идем вверх по течению, идем, и в результате мы приходим к тому месту, откуда эта река начинается. То есть, где ее источник, мы понимаем. И здесь то же самое. Другое дело, что нам так далеко не зайти. То есть, мы вот доходим до цимцума своим пониманием, а дальше у нас вот надпонимательное постижение получается. То есть, мы можем только знать, что есть существование этого источника, а большего мы не видим. Вот в отношении Радло этот фокус не проходит, потому что он не представляет собой источника ни для чего. Лефишем муфдаль мерех мягил и худу, это начало, оно принципиально отделено, в том-то и дело, что не поднято, а отделено. Я думаю, что в этом есть, что это очень важно, потому что если поднято, то туда вот повыше можно стульчик поставить и туда забраться в конечном итоге. Все как вверх по течению. Поднято, вверх по течению. А здесь отделено отделено, значит, вот принципиально недоступно. Везеу пхинас тхило вегайну, и вот этот аспект радло тогда, вот он является, здесь мы уже переходим к пониманию того, что такое тхило, что такое начало, ради чего мы сюда, собственно, и полезли. Еще раз мы полезли сюда для того, чтобы разобраться в разнице между тхило и коидом. Так. Вегайну шигам им ноймар де тхило у гамкин кашер гей шахарках азгу тхило. Если мы и также, если мы скажем, то есть, ну, на самом деле, остроумный человек, остроумный и отважный человек, он может сказать, ну, простите, Ребе, но ведь вы вот рассуждаете так о предшествовании, а потому что оно предшествует, оно является подготовкой. Но тхила, простите, это тоже начало, это та же самая метафора-то по существу. То есть начало существует тогда, когда за этим началом что-то следует. И у нас не бывает начала без продолжения. Вроде бы, да? Микол Моким и Нену Довок. Так вот, да, действительно, начало, оно подразумевает также и продолжение. Ну, то есть, не трудно было догадаться, потому что началом мы называем, началом мы назвали божественную сущность. В общем-то, разговор у нас о чем идет. И понятно, что мы же не отрицали, тем самым назвав началом божество, мы не имели в виду, что у божества нет продолжения. Там, скажем, в творении. То есть, да, мир от него происходит, просто непонятно совершенно каким образом. Таким образом, который не указывает на него самого. То есть, таким образом, что он не является во взаимоотношениях источника с мирозданием. Да? Так вот, ну и Рэбе отвечает в этом ключе, да, действительно, все правильно, то есть, да, действительно, тхила, начало, это когда потом что-то есть, тогда это начало. Микол Моким, и надо довод, колкахлы, вхинас, машни, сгани, сгавахахахулу, но это такое развитие, которое не прилеплено в той мере, довук, двейкус, к началу, не прилеплено к предыдущей ступени, так, как это в взаимоотношениях Кадмана с тем, что следует за ним. Век мой пхинас ойр койдем алой сароцин. Так, это уже пример. До этого момента я полагаю, что все в общем, в общих чертах понятно. Ничего особенно сложного мы не сказали. То есть, на самом деле, все очень сложно. И все очень плохо. Но в общих чертах, наверное, понятно. То есть, койдем это то, что находится Кадман. Вот это вот кдима, упреждение, предшествование указывает на то, что предшествует раскрытию, но гранича с ним доступна для некоторого ощупывания, для некоторого какого-то прояснения, имеет отношение к раскрытию, по раскрытию определяется как-то, может быть названо, может быть определено как мециус по меньшей мере, то есть, ну, не по меньшей мере, а как мециус, не по меньшей, не побольше, как мециус. А есть уровень, который выше, пример, радло, который не находится, да, и вот этот вот уровень, который коидом, он представляет собой источник по отношению к тому, что следует за ним, поэтому именно и может быть опознан, как бы. А уровень, который тхила, пример, радло, он не является источником ни для чего, и поэтому, являясь началом таки, он не может быть опознан. Оттуда вот, из нашей области, вернее, отсюда, из нашей области, да, не может быть оприходован, не может быть определен, даже как мециус, поскольку он не прилеплен к тому, что вот осуществилось впоследствии и так далее. «Векмой пхинас ойр койдам алоис ароцен, ой пхинас эцам аэр шели майлам и пхинас испашту заэр». Что может служить примерами таких вот, таких видов существования, и что нами, в принципе, уже на каком-то этапе точно проговаривалось. Правда, мне кажется, что, на самом деле, разговоры об этом шли давненько, поэтому вряд ли так отчетливо помнится, ну, что какие-то воспоминания смутные, может, возникнуть. это свет до того, как поднялся Родсон. То есть мы с вами, помните, там проговаривали разные уровни в Родсоне. И вот даже Родсон Мухлад, вот этот Родсон Акодум, он все-таки кодум, он все-таки предшествует тому, что происходит дальше, он все-таки очень высокий, возвышенный, первичный, первичный инструмент все-таки для достижения последующей цели. А есть свет, как он принципиально до возникновения Родсона. Я бы сказал, он же, но Рэбе здесь так не говорит, значит, наверное, есть там какие-то различия и тонкости. Он говорит, или пхина сущности света, как она выше распространения света. На прошлом уроке поминали добрым словом, но не знаю, насколько это так вот там, просто в поминании понятно, говорили о том, что в свете есть распространение и его существо, как у любого предмета, собственно. Есть проявление света и есть сущность. И вот с точки зрения проявления свет очень многообразен. Понятно, что проявления могут быть разной степени глубины, по-разному там они могут быть направлены, по-разному там адаптированы для такого слушателя, воспринимателя, для такого воспринимателя. Тут есть многообразие. А сущность, она абсолютно да, и проявления, естественно, на то они и проявления, они проявляются. Они демонстрируют себя. И раз демонстрируют, значит, их можно ухватить, они для этого и сделаны. Можно ими заниматься, можно про них что-то узнать и их каким-то образом определить. А вот сущность, она совершенно внутренняя, она не представляет собой сущность света, в данном случае мы говорим. Она выше идеи распространения, она не имеет отношения к распространению. Распространение – это инструмент проявления, насколько я понимаю. А она, вот, ну, как бы, я не знаю, вещь в себе, в терминах там, немецкой философии. «Вэгайну гамкен бээйр» – дальше скобочка начинается на три строчки – уточняющий этот момент. Вегайну гамкин беаэйш губивхина замшоха, вегайну машик, то есть также в свете, который находится в аспекте привлечения, вегайну машик лолу заэйрары губивхина замшоха, поскольку весь свет находится в аспекте привлечения, ну потому что свет все-таки мы все время с вами противопоставляли сущность и проявление. Свет, он по определению является проявлением. То есть есть, скажем, божество, и есть его проявление, которое мы называем светом. Все, что называется светом, является автоматически проявлением. Просто в этом свете есть сущность и распространение. У нас получались, помните, мы с вами когда-то говорили, что у нас есть сущность бесконечного, потом бесконечный, потом бесконечный свет, и сущность бесконечного света и бесконечный свет. Так вот, сейчас мы говорим с вами про сущность бесконечного света, не про бесконечного самого, а про сущность света. И поскольку свет, он весь суть проявления, то он весь находится в аспекте амшоха, в аспекте привлечения куда-то, конечно же. Потому он не может никуда не стремиться, он не может быть совсем в себе. У вазе ешь пхина сэцэма эйрвы из пашту скулы. Вот, но, так или иначе, внутри этого самого, если я правильно понимаю эту скобку, есть аспект сущности и проявления. Так вот, распространение. Вот есть это привлечение, как оно в своей сущности и вне распространения, не находится на стадии распространения. А есть привлечение света, которое находится в аспекте распространения. Так вот, мы с вами говорили о том в свете, что находится выше аспекта распространения, о сущности бесконечного света. К мышине избавил, дверомасл, ки, имхом, кирхаем. Как объясняется в таком-то маймере. Скобка закончилась. Микол моким эйн лазе шайхус лимаши ахарках. То, что было до скобки, давайте зацепим. Так. вещи. И до примеров, да, там было кмойше, пятая строчка снизу, это кмой пхинас ойр койдем. Кстати, страница Шиндалит Мем, я что-то забыл сказать. Ойр койдем, так. Вот это векмой пхинас ойр койдем, пятая строчка снизу, самое начало, это уже примеры. А до этого Микол Моки мейный довык колках левхинас машин изгавами ахарках хулю. Но в любом случае этот аспект, он не слит, не прилеплен в такой степени, как тот, который кодум, к тому, что осуществляется после этого и так далее. Вот теперь переходим под скобку. Микол Моки мейн лазе шайхус лимаши ахарках. То есть нет у него связи с тем, отношения к тому, что, что после этого. Мы с вами все время вот этим термином пользовались, шайхус. Шаях, в смысле, имеет отношение все-таки из этой области, из этой оперы, из этой области. Вот мы с вами говорили, что есть свет, который, скажем, до цимцума, но он все-таки, за цимцумом есть тоже разные типы света. Мы выделяли с вами, перечисляли с вами несколько. Есть такой свет, который он до цимцума, то есть вне рамок восприятия, вне рамок одевания, но он имеет отношение, по крайней мере, он векторно как бы направлен вот туда, вниз, под цимцум. Он имеет отношение, он задействован вот в порождении того, что происходит дальше, в порождении раскрытого до такой степени, что он может быть определен, по крайней мере, как мециус. Микол моким эйнл за шайхус, да, так вот, а у этого, который тхила, он, да, он тхила, то есть там с него все начинается, предположим, и от него все отталкивается, но у него нет шайхуса к тому, что происходит дальше. Айну, ляхара цимцум хулю, то есть к тому, что происходит после цимцума. Везе нигра тхила волой кедем, и это называется началом, но не предшествованием, декедем гумаши кодом элагилуй, потому что предшествующее – это то, что предшествовало раскрытию, предшествовало не, здесь подчеркиваем, естественно, как и выше, не то, что оно раньше, в данном случае, а предшествовало в смысле, что оно предшествовало, что оно на грани раскрытия, что оно находится вплотную к раскрытию. Умимейлу ушаях хулю канал, и поэтому это, да, имеет отношение к раскрытию само собой разумеющимся образом, мимейла, да? Разумеется, оно имеет отношение к раскрытию. Какое? Имеет отношение к раскрытию на всякий случай. Это не значит, что оно, это начало, оно относится к области раскрытия. Нет, оно не относится к области раскрытия, но имеет к нему отношение. И это уже очень важно, это уже принципиально. Ветхила гушейн лазе шайхус хулю. А тхила – это то, что не имеет даже шайхуса, не имеет даже отношения к этому раскрытию и так далее. На этом мы остановимся, а дальше следующий урок начнем с омном бемес. На самом деле. И посмотрим, что будет, что получится из этого на самом деле.